Мы благодарны вам за ваше терпение, что вы подождали нашего возвращения с этого прямого эфира. Я думаю, что вы сможете посмотреть эту передачу в записи. У нас было на прошлой неделе прямой эфир, и на этой неделе, и темой нашего разговора был вопрос о восстановлении храма. Очень важный и серьезный вопрос, который освещали мы и здесь, на наших семинарах. Вы видите на этом слайде достаточно неполный список всевозможных христианских деноминаций. И, естественно, когда мне приходится давать лекции, беседовать с людьми, люди говорят: почему? Почему Библия одна, а церквей много? Почему Бог один, а церквей много? Поэтому мы решили посвятить эту лекцию исследованию этого очень важного и серьезного вопроса. Вы видите, что из себя представляет данный рисунок? Посмотрите, что это нарисовано. Сейчас одна техника. Вы видите, что здесь нарисовано? Это дерево. То есть вы видите, как учебник истории христианской церкви начинает рассказ о делении и деноминациях. Видите, общий столб, да, ствол, и первая ветка отделяется, это что? Православие. Да, это 1054 год, великое разделение. И пошло, 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 пошло. Вопрос: что это за процесс? Угоден ли этот процесс Богу? То, что мы видим с вами, отвечает на вопрос, важный вопрос, почему так много конфессий? Это вопрос исторический, да? Это историческое развитие христианства. Видите, даты, 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 всевозможные ответвления. Как объяснить этот исторический процесс с точки зрения Библии? Вот в чем цель нашей сегодняшней лекции. Почему так много, мы уже видим. Это были определенные исторические процессы. Это не вчера произошло. Это тысячелетняя история, показана только здесь. Но как это объяснить с точки зрения Библии, с точки зрения Божьего плана спасения и с точки зрения пророчества? Вот это вопрос, который мне бы хотелось сегодня поставить. этот вопрос имеет ответ в Библии. Книга Откровения Иоанна Богослова говорит нам о том, что и для чего Бог дал своему возлюбленному ученику поручение написать эту последнюю книгу Священного Писания. Она была написана где-то в 90-е годы. То есть это последнее десятилетие первого века. Это 60 лет после того, как наш Господь Иисус пролил свою кровь на Голгофе. Бог поручает Иоанну раскрыть очень важные истины для народа Божьего. Посмотрите, о чем говорит нам первый текст. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть, когда, знаете?
Вскоре!
То есть нам сразу же в книге Откровения показано, что нам будет что-то объяснено. Объяснено сразу, что происходит после смерти Иисуса. И поэтому, когда Иоанн находится на острове Патмос, к нему является Господь, и он слышит громкий голос, как бы трубный. «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши и пошли церквам, находящимся в Асии». Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Что это такое за Асия? Вы видите этот фрагмент карты, посмотрите, на что это похоже. Это не что иное, как юго-восточное побережье современной Турции. Это полуостров Малая Азия. Остров Патмос, вот он на карте изображен вот такой точкой. Вот здесь вы видите, вот где находится Иоанн. А вот кому пишет Иоанн. Вот Ефес, вот Смирна. Сегодня это район турецкого, второго по величине или третьего по величине города Турции, Измира. Вот Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Кому пишет Иоанн это послание? Удивительно, не правда ли? Пишет он всю книгу, да, заметьте, вся книга Откровения написана всего лишь, оказывается, каким-то 7 церквам. Почему так? Давайте порассуждаем. И поговорим прежде всего о том, направлено ли это послание только 7 церквам. И когда мы поймем, кому направлено это послание, мы сможем тогда оценить и увидеть то, что Господь предвидел те процессы, которые будут происходить, написано в далеком будущем? Вскоре. Вопрос возникает только лишь по отношению к кому вскоре? По отношению к нам вскоре или по отношению к тому, когда жил Иоанн? Вы понимаете? Это очень важный момент. На наших всех лекциях мы всегда говорили, не забывайте о том, кто есть автор той или иной библейской книги, потому что эта книга написана в определенном контексте. Мы можем сегодня в 2010 году читать вскоре. Кто-то в 1600 году читал вскоре, понимаете? Вскоре по отношению к Иоанну, по отношению к нам, это может быть и в прошлом. Что-то из этого вскоре по отношению к нам уже, возможно, состоялось. Давайте посмотрим, в чем здесь интерес, в чем здесь символизм. Итак, давайте задумаемся над одним важным первым вопросом. Иоанн являлся лидером церквей вот в этом регионе, в римской провинции Асии, которая занимала восточную часть, вернее, западную часть побережья полуострова Малая Азия и граничила с Европой. Вот здесь у нас Эгейское море, вот у нас выход в Средиземное море. И вот здесь находятся церкви. Мы знаем о Ефесе, мы знаем, что в Ефесе впервые работу Божью совершал кто? Павел. То есть мы знаем, что работа Божья здесь совершалась уже на протяжении долгого времени. Вопрос возникает, неужели только лишь семь церквей в этом районе находятся? Уверяю вас, что нет. Историки, археологи, используя разные источники, включая непосредственно археологические методы, приходят к выводу, что Иоанн был епископом как минимум 30 церквей вот в этом районе. 30 церквей. Естественно, мы говорим не о зданиях, мы говорим о церкви, как о собрании верующих. Здесь было очень много городов, и, естественно, тогда не было возможности автомобилям. Здесь расстояния не очень большие, но представьте себе, между этими, тут много очень разных находилось селений, между ними ходить не так-то легко, горная местность, поэтому здесь насчитывалось около 30 церквей. Почему только 7? Почему не всем остальным? Почему не всему миру? В мире-то тем более уже сколько и в Греции, и там, дальше Галатия в том направлении. Почему только 7? 7 – это интересное число. В Библии оно означает полноту. Это очень важно. Мы говорили с вами о том, что в Библии есть два фундаментальных числа. Это число 3, означающее кого? Бога. И число 4, означающее 4 угла земли, творение Божье. И мы видим, что здесь 3 плюс 4, 7 дает полноту и гармонию. То есть Иоанн, уже мы можем говорить о том, что когда в книге Откровения употребляется 7 духов, речь идет о чем? О полноте Святого Духа. семь церквей говорит нам о полноте христианства, о полноте христианской церкви. Второе интересное наблюдение я предлагаю вам сделать. Это наблюдение касается расположения. Увидите, как эти церкви расположены. Они не расположены в цепочку. Так, не по побережью, я уверен. Здесь по побережью находятся города. Но эти церкви находятся не по побережью. Они находятся, посмотрите, в кольце. Они замыкают кольцо. Это специально. В то время, здесь нам археологи помогают, невозможно и не было хорошего, короткого пути между Ефесом и Сардисом из Агорной местности. Чтобы попасть в Ефес, надо было пройти Ладикию, Филадельфию или наоборот. Что-то наподобие кольцевой линии московского метрополитена. И таким образом, когда Иоанн говорит о послании к всем этим церквам, Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Ладикия, он располагает эти церкви в последовательности. Последовательность, которая очень важна. То есть не одновременно, но последовательно. В каком смысле последовательно? Сейчас нам это откроет Священное Писание. Обратите к каждой второй церкви Иисус имеет обращение следующими словами. Ефесу, 5 текст 2 главы книги Откровения. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе». Заметили? «Скоро приду к тебе». Но давайте посмотрим, как об этом, как говорит, например, Иисус по отношению к Пергаму. Да, каждый второй. Вот уже у нас Пергам. Написано так. «Покайся», 2 глава, 16 текст. «А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Видите, возрастает интенсивность. «Покайся, приду и сражусь». Посмотрите, как обращается к Сардисской церкви, уже 3 глава Откровения, как обращается Иисус. Говорит: «Вспомни, что ты принял, слышал, храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, я найду на тебя, как тать ночью». Видите, еще более интенсивные слова. И последнее обращение к Ладикии. «Се, стою у двери и стучу. Если ко всем предыдущим церквам с Ефеса я скоро приду, с мир Пергам приду и сражусь, Сардис найду на тебя, как тать ночью, Ладикия, я уже тут, я уже стою у двери и стучу». Собратья, перед вами не что иное, как историческая прогрессия, как пророчество об историческом развитии христианского движения, представленное в 7 символических периодах. И самое интересное то, что эти церкви выбраны, потому что каждая из этих названий церквей имеет свой перевод, который имеет свое определенное значение. Давайте посмотрим послание к каждой из церквей, чтобы нам пронаблюдать, что говорит Иисус каждый из них и как Он характеризует каждый период развития. Первая церковь называется Ефес. Греческое слово «Ефесус» переводит еврейское имя или слово «Давид», что означает «возлюбленный». Посмотрите, как Иисус говорит к этой церкви. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Вы видите, уже каждой проблеме Иисус, каждой церкви указывает на хорошую ее сторону и на проблемы. Уже в самом начале развития церкви, уже в самом начале исторического развития христианства Иисус указывает на появление проблем. Ты испытал тех, которые называют себя кем? Апостолами, а не лжецы. Лжеапостольство – это очень была серьезная проблема. Это проблема, которую сегодня адресуют православные богословы, обращаясь к протестантам. Вчера у нас состоялся интересный разговор с одним из наших посетителей, который говорит: «Почему ты нас обвиняешь в том, что мы поклоняемся солнцу? Мы же протестанты». Правильно, и слава Богу. Но я хочу использовать эти слова, чтобы показать одну очень интересную реальность. 16 лет назад, очень известный сегодня православный деятель, диакон Андрей Кураев, написал книгу, которая называется «Протестантам о православии». Выводом этой книги является тот факт, что он призывает всех протестантов, всех евангельских христиан оставить свои секты. Именно так православие называет христианские церкви неправославного вероучения. Это секты. И воссоединиться с единственной и истинной церковью. Почему это единственная и истинная церковь? А потому что, по его мнению, только в этой церкви может быть преподана правильно вечеря Господня, так как совершают ее священнослужители, имеющие апостольское рукоположение. Иными словами, он говорит, как бы не был бы прав пастырь или проповедник, он не имеет никаких прав вообще, потому что он пришел из ниоткуда. Он не имеет рукоположение, которое пришло и передается из поколения в поколение и идет от апостолов. Понимаете эту логику? Посмотрите, как пророчество красиво говорит. Они называют себя апостолами, но являются лжецами. Как мудро сказаны слова о событиях, которые начали происходить в христианском движении, уже начиная с начала второго века. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, что Павел пишет в послании к Коринфянам. Не говорите, что я Аполлосов или я Павлов. Уже в 60-е годы первого века Павел борется с вот этим доминированием человеческого авторитета. Это проблема, которую описывает нам Иоанн пророческий. Поэтому он говорит: вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Следующий период христианства. Смирна. Смирна – это мирро. Знаете, для чего использовалось мирро? Для бальзамирования кого? Мертвых людей. К сожалению, ситуация очень и очень тяжелая в Смирне. Знаю дела твои, скорбь и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Гонение. Гонения 2-3 века дают церкви Смирской запах мира. Будь верен до смерти. Но есть проблема. Есть проблема, когда он, апостол, говорит здесь, Иоанн говорит здесь об иудеях, которые не таковы. Что это за иудеи в церкви, которые не иудеи? Это очень интересная и важная концепция. Именно в этот период начинается развитие доктрины о том, что христианская церковь замещает библейский Израиль. Именно в этот период начинается развитие священства христианской церкви. Мы говорили, как об этом видит Иисус. Кто у нас сегодня священник? Иисус. Но именно этот период характеризуется началом, когда в христианстве появляется идея того, что человек может выполнять функцию священника. И также в этот период начинают ставиться вопросы. Что нам делать, чтобы нас не гнали? Что нам делать, чтобы римляне видели, что мы отличаемся от иудеев? Идея, вчера мы ее осветили. Давайте изменим день, в который мы поклоняемся. Давайте будем поклоняться Богу в день, которой все язычники поклоняются Богу Солнца. Давайте этим отделим себя от иудеев, которые распяли нашего Господа. Меня спросили вчера о том, были ли мученики за субботу. Мой брат жил долгое время возле Дублина в Ирландии. Возле его дома в 10 километрах находятся развалины очень старой церкви. Таких церквей на Британских островах очень много. Туда, именно в эту тогдашнюю глушь, медвежий угол Римской империи, бежали те, которые не согласились с решением собора от 360 года, согласно постановлению которого всякий, продолжающий соблюдать иудейскую субботу, да будет изгнан вон. Они пробыли там несколько поколений до 8 века, когда туда пришли миссионеры Римской церкви и сказали им: поклонитесь Святому престолу, на что получили ответ: если Святой престол следует учению Писания, мы будем вас считать братьями. На что посланцы Рима ответили им: если вы не понимаете звук наших слов, нам придется отговорить с вами свистом наших стрел и звоном наших мечей и топоров. На протяжении 150 лет на Британских островах лилась кровь, пока не был уничтожен последний из соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру во Христа. Время не позволяет мне много говорить о других мучениках, которые в условиях этого тоталитарного давления церковно-государственной системы отстаивали веру во Христа и незыблемость принципов и заповедей Божьих. Россия, жидовствующая. Вы слышали такое слово? Опричнина. Иван Грозный эту карательную акцию, которая длилась десятки лет, направил против псковско-мостгородской ереси и ее последователей, которые хотели охмурить народ русский жидовскую ересью. Вот вам пример, всего лишь несколько примеров мучеников за истину, которые страдали от того процесса, который начал развиваться в христианской церкви, процесса отступления, процесса того, который начался в Смирне, когда церковь присвоила себе функции, ей не принадлежащие, и стала копировать под копирку то, что происходило в Израиле, размножая храмовое служение и отменяя Божью заповедь. Пергам. Это очень интересный город. Очень богатый город. Само название – пергамент, мы знаем, что это такое. Это материал, на котором писали книги. Это был богатый город, потому что всем нужно было писать. Разводные письма, наследственные документы. Всем нужно было писать. И поэтому они были богаты. Вы знаете, что чем является в Библии, каким, что в Библии символизирует торговля? Торговля – это компромисс. Когда-то о царе Тирском, которого пророк Иезекииль описывает как символ сатаны, говорилось: «От обширности торговли твоей возгордилось сердце твое, и ты согрешил». Вот этот период, 4, 5, 6 век, период компромиссов, период победоносного движения христианства по всей Европе, период, когда христианство проповедует не Христа, а мощи, иконы и другие языческие ритуалы. Период, когда христианство идет на компромисс с язычеством. И чем заканчивается? Заканчивается этот апогей страшным периодом Фиатиры. Фиатира – червленная туника.
Просим прощения, Александру нужно выскочить на несколько секунд. Наверное, есть какое-то недомогание, мы с вами будем молиться о том, чтобы его физические силы были на месте, и он мог продолжить сейчас лекцию. Это очень важно. История семи церквей, она очень и очень важна. Я думаю, что мы сейчас с вами продолжим. Пока Александра нет, я хотел бы обратиться к вам, чтобы вы сделали следующее, если вы еще не заказали для себя материал, который есть, на дисках, вы можете это сделать сегодня по окончании лекции. По окончании лекции вы можете на столе заказу записать для себя материал, который вы хотели бы иметь. Вы помните, что есть обширный и большой материал. Это книга Откровения. Это материал написан в видеоформате, а также материал в видеоформате «Закон, пророки и Писание». Это довольно интересные лекции, вы можете для себя также их заказать. И многое другое очень интересное и важное, что было предложено Александром. А также напоминаем для всех, что этот семинар «Крах сатанинской империи», который сейчас проходит, он также записывается в видео и в аудиоформате, и вы сможете также для себя его получить, если вы, конечно, пожелаете. Завтра вечером у нас будет заключительная встреча, и она будет проходить, помните где? Вы возьмите обязательно для себя вот эти трактаты после того, как закончится наш семинар сегодня. Эти трактаты есть на столе. Если кто-то из вас не взял, возьмите обязательно для себя. У меня есть для вас еще одна добрая весть. Я знаю, что этого семинара 2 недели для интенсивного исследования Священного Писания не так уж достаточно. Потому что, может быть, вы привыкли к одному пониманию, здесь вы услышали что-то другое. Мы имеем для вас добрую весть, и завтра ее озвучим во время вечерней встречи, что мы будем продолжать исследование Священного Писания и пророческих книг Библии в малых группах. Так что мы завтра озвучим этот материал.
Прошу прощения. Итак, Фиатира. Червленая туника. Кто носил червленые туники в этот период времени? В 1 веке красные червленые туники в Малой Азии носили жрицы любви. Что это значит? Собратья, первая заповедь Деколога, она очень интересна. Помните, как она звучит? Да не будет у тебя других богов. До того, как Всевышний дает израильскому народу свой закон на Синае, в книге Исход, 19 глава, он говорит нам такие интересные слова. Шестой текст. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Что значит святой? Понятно, что на них не было нимбов, но святой – это очень важное понятие. Это не просто отделенный. Происхождение этого термина лежит в еврейском свадебном ритуале. Святой становится невеста, принимающая обручальный подарок. Фактически слово «обручение» на иврите звучит как «освящение». Похоже ли это на первую заповедь? Мы народ святой. Мы не можем иметь других богов точно так же, как невеста не может иметь более одного жениха, а тем более, более одного мужа. Часто мы думаем, и я люблю этот вопрос задавать людям так напрямую, скажите, вы святые? И люди сразу, оп, ну как же, мы же грешны. Знаете, в чем проблема? Слову «грешный» противоположно слово «безгрешный». А вот по-еврейски слову «святой» противоположно слово «прелюбодей». И поэтому народ израильский, когда шел поклоняться идолам, Бог называл его прелюбодейной женой. Смотрите, с чего начинает слова пророческой книги своей Иеремия. Третья глава, первый текст. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли этим страна-то? А ты, обращаясь к Израилю, говорит Господь, со многими любовниками блудодействовал. Кто эти любовники у Израиля? Ваалы, Астарты и всевозможные иные боги. Собратья, перед вами период прелюбодействующей церкви. Вот почему Бог направляет это послание не куда-нибудь, а в Фиатиру. И посмотрите, как сказано. Вот эти два периода, Пергам и Фиатира, это два самых очень тяжелых периода в истории церкви. Пергам – период компромиссов. Пергам – период начала проблем. Смотрите, как в 14 тексте Иоанн говорит о Пергаме. «Имею против тебя немного, потому что там есть держащие учение Валаама, который научил Валаака ввести соблазн сынов Израиля, и они ели идоложертвенное и любодействовали. У тебя есть, да, еще не все, у тебя есть, что происходило в этот период, можно представить себе на одной интересной истории. Эта история происходит в 700-е годы. Это период империи Карла Великого. Это город на границе Испании и Франции, город Нарбона. И туда приходят монахи из одного из орденов, чтобы обратить языческое население Нарбонны к Иисусу. Знаете, как они его обращают? Они приносят голову апостола Павла. Кстати говоря, сегодня она тоже в одном из римских монастырей. Но тогда они говорят: кто поцелует эту голову, у того исцелятся все болезни, пожалуйста, целуй голову и иди принимай крещение. Понимаете? Вот это был метод проповеди. Вот это период. Вот это язычество. Вот это начало прелюбодеяния. Интересно, что в это же самое время, в другом месте на юге Испании, испанский король объявляет еврейскому населению следующее предупреждение. Если вы не примете христианство, то либо уходите, либо я вас всех казню. Но вы думаете, легко было еврею принять христианство? Оказывается, принявший христианство еврей должен был собственноручно подписать следующее воззвание епископу. Ваше высокопревосходительство или ваше превосокопреосвященство, отныне я заявляю вам, что ничего не имею общего со старым злым иудейским законом. Я клянусь торжественно вместо иудейской субботы соблюдать светлое воскресение Христова, день восходящего солнца. Что же касается свиного мяса, то прошу вас, ваше высокопреосвященство, понять меня, что я не ем таковое не потому, что хочу продолжать следовать сатанинскому закону иудеев, но потому что от рождения вкус мой к этому не приучен. Это письмо торжественно давалось перед всем собором. Еврей должен был склониться на колени, пасть лицом на земь и поцеловать сначала мощи святого, который всегда находился в том храме, а потом поцеловать руку кардиналу и приложиться губами ко кресту с распятием. И такое действие он должен был делать каждый воскресенье, первым появляясь в церкви на мессе. Вы понимаете, куда идет церковь? Мы вчера с вами читали о малом роге, который возмечтал отменить праздничные времена и закон. Очень часто люди говорят о том, что смена субботы на воскресенье – это естественный процесс отделения христианства от иудаизма. Да, но был ли он библейским? И если это не библейский, то тогда какой еще закон был отменен? К моменту Фиатирской церкви были окончательно попраны две из заповедей Деколога. Знаете, какие? Вторая и четвертая. Причем настолько, что до сегодняшнего дня в католическом катехизисе вторая заповедь отсутствует. А 10 заповедей создаются путем разрезания 10 заповеди надвое. Куда дальше? Если в Сардисе были лишь, то, вернее, если в Пергаме были лишь только некоторые, учащие Израиль любодействовать, то о Фиатире сказано обратное. 24 текст, посмотрите чуть раньше даже, «Но имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели». Видите, какой язык? «Ты, не у тебя кто-то, а ты попускаешь», это я читаю 20 текст, «жене Иезавели, называющей себя пророчеством, учить и вводить в заблуждение рабов моих, опять любодействовать и есть идоложертвование». Видите, два этих периода. Пергам, любодействовать и есть идоложертвенное, и Фиатира, любодействовать и есть идоложертвенное. Вот, посмотрите 21 текст. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее». Кого ее? Фиатиры. «В любодеянии ее». Но она не покаялась. Единственное, что дальше написано нам, в 24 тексте, «Вам же и прочим находящихся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу вас на вас иного бремени». Вы видите, в Пергаме некоторые вводят в любодеяние, а в Фиатире только некоторые, которые не любодействуют. Это очень интересно собрать. Несмотря на все проблемы каждого периода, в каждой церкви, в каждом периоде есть те, которые не преклоняют колено перед Ваалом. Вы помните, откуда взял я эти слова? Из третьей книги царств, из истории пророка Илии, который побежал от Иезавели, кстати говоря, которая все равно, после всех чудес, которые совершил Господь Бог через него, все равно поклялась убить его, и он бежал не от страха смерти, он бежал от безысходности. Потому что ему казалось, что все, на что он потратил свою жизнь, это прошло тщетно. И говорит он Господу, и моей души ищут. А Господь ему говорит, не переживай, еще есть 7000 в Израиле, которые ты не знаешь, а я знаю, потому что они не преклонили колено перед Ваалом. Точно так же и в эти страшные периоды темного средневековья от 6 до практически 16 века. В этот период, когда за любое отклонение от учения Римской Церкви человек получал сожигание на костре и объявлялся колдуном или ведьмой. В этот период все равно были те, которым Иисус через Иоанна обращается против, прочие, находящиеся в Фиатире. Мне был задан очень интересный вопрос. Я на него частично ответил, частично нет. Вчера я отвечал о душах убиенных за Слово Божье. Я говорил, мы читали 6 главу книги Откровения, 9 стих, что эти души находятся где? Под жертвенником, не в раю. Но что они возопьют? Они возопьют громким голосом. «Доколе, Владыка, истинный и святой, не судишь и не мстишь за кровь нашу?» Вот в этот период пролилось много крови истинных верующих, не желавших покориться Ваалу. Когда мы говорим о христианских мучениках, мы почему-то только говорим о мучениках Смирнского периода, о мучениках, которых римская языческая власть бросала на съедение диким зверям в цирке и распинала их на крестах и предавала мучениям и избиениям. Но мы не говорим о том, что это происходило всего лишь на протяжении 2 столетий. Остальные 10 столетий у нас есть мученики за веру в Бога, которые пострадали от своих же так называемых братьев по вере. Но не все так мрачно. Периоду мрачного средневековья подходит конец. И начинается период Сардиса. 1517 год. Мартин Лютер, мы уже говорили об этой дате, прибивает к дверям Виттенбергского собора 95 тезисов, в которых он высказывает конкретные библейские возражения папской власти против индульгенции. Он выступает против собирания денег с поклонения мощам и делает самый главный шаг вперед. Он переводит Библию. До этого на протяжении более чем 1000 лет люди не понимали Священное Писание, которая существовала только на латыни. Да, в 4 веке Иероним перевел Библию с иврита, из греческого, на язык Римской империи, тогда латынь. Тогда это был язык народа, поэтому этот перевод назвали вульгатой. Вульгарный на латинском означает «народный». Но прошло каких-то 300 лет, и этот народный перевод перестал быть народным, потому что Римская империя стала заселяться германскими племенами, и постепенно начала формироваться новая карта Европы, и люди перестали понимать, что им читают в церквах. Любые попытки сделать перевод карались костром, и Лютер был первый, кто закончил полный перевод Библии. Тогда император Священной Римской империи потребовал от князей, в княжествах которых было принято чтение немецкого Нового Завета, потребовал от них запретить это. И князья эти дали императору протест. Против чего? Против запрета читать Библию на родном языке. Вот откуда происходит слово протестант. Протестант – это человек, который хочет знать истину не от церкви, а из Библии. Это основная разница. Люди спрашивают неверующие, кто ты. Потому что когда говоришь христианин, сразу говоришь православный. Ой, я протестант. А что это значит? Очень просто. Протестантизм – это имеет разницу коренную между православием и католицизмом в том, что первичным авторитетом православного или католика является мнение церкви. Тогда как первичным авторитетом любого протестанта является что? Священное Писание. Именно поэтому Кураев недоволен протестантами и говорит, что бы вы ни смотрели в Священном Писании, вы все равно не имеете права на какие-то действия, потому что в наших руках есть таинство апостольского преемства. Понимаете? Вот она проблема. Вот это сардисский период. Однако же сардис – это полудрагоценный камень. Почему не бриллиант? Почему полудрагоценный камень? Посмотрите, как пишет Иоанн сардису. «Бодрствуй и утверждай прочее близкое смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом». В чем дело? Они столько сделали, они произвели революцию, а Бог говорит, дела твои все равно не совершенны перед Богом. Давайте задумаемся, я вам приведу один очень простой пример. Скажите, пожалуйста, если в каком-то утверждении содержится 90% правды, это утверждение правдивое или ложное? А если 99,99999% правды, это правильно. Правда может быть только 100%. Знаете, я вырос на Полесье. И Полесье – это район грибов. Но я отвратительный грибник. Я могу, если мне покажут, где маслюки, я насобираю маслюки, зеленушки, но чтобы я нашел белый гриб. Я ходил с детства в лес с родителями, знакомыми, но я в жизни не находил белого гриба. Но повезло мне в жизни жениться на заядлой грибнице. Вы мою жену в лес запустите, как она их находит? Я понятия не имею. Идем по лесу, она мне только тычет. Вот посмотри, красноголовик. Да я в жизни видел его по лесу всю жизнь. Ходил, а красноголовик только на картинке видел. Как она их видит? И вот мы попали на поляну. А там она вот ходит кругами. И белый гриб, и белый гриб. И белый гриб, и все вокруг одной поляны, вокруг одной поляны, вокруг одной поляны. Уже ведер не хватает. 2 ведра белых грибов привозим мы домой моей маме. Моя мама человек опытный. Мы не родились на Полесье, но она уже имеет опыт. Она говорит тогда, что-то подозрительно, что вы на одной поляне собрали столько белых грибов. Пойду-ка я их покажу соседке. А соседка женщина опытная. Как только она увидела эти грибы, она как воскликнет: Яковлевна, Яковлевна, чьи ли вы эти грибы? Нет еще. То выкиньте их негайно. То є чортячий гриб. Знаете, что такое сатанинский гриб? Чем он отличается от бледной поганки? Знаете? Тем, что если вы съедите дома бледную поганку и сразу же после этого вызовете скорую помощь, то вас спасут. А если вы съедите сатанинский гриб, то скорая помощь до вас не доедет. Вы знаете, чем отличается белый гриб от сатанинского? А переверните и посмотрите на вот эту губку. Она имеет такой зеленоватый оттенок. Всего лишь, а так белый гриб. Но такой токсичный гриб в сотни раз токсичнее самого ядовитого мухомора. Знаете почему? Знаете, мухомор не увидеть и не узнать. Я не знаю, кем надо быть. Наверное, американцем. А вот попробуйте распознать вот такую маленькую разницу. Понимаете? Вот столько нужно, всего лишь чуть-чуть между смертью и жизнью. Вы понимаете, почему сардис – полудрагоценный камень? А потому что полуправды быть не может. Лютер был хороший богослов. Но он любил только часть Библии. Мы говорили о том, что послание Якова, в котором апостол охарактеризовывает закон как зеркало, в котором мы можем видеть себя, Лютер называл соломенным посланием и не рекомендовал его читать христианам. А кто же еще там есть в этом сардисе? Впрочем, у тебя в сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Заметьте эти белые одежды. Мы с вами прочитали в 6 главе о душах убиенных за Слово Божье, которым даны белые одежды. Кстати говоря, если кому-то интересно, почему буквально ли эти души или нет, если душа буквально, то тогда и одежда буквально. Но мы-то прекрасно знаем, что белая одежда – это есть что? Символ праведности Иисуса Христа. Вы знаете, кто противостоял Лютеру? И самое главное, кто во времена Лютера был убиваем за Слово Божье? Для многих из вас это будет, возможно, неожиданностью, но я все-таки скажу. Это были анабаптисты, которых Лютер ненавидел. Это были немецкие христиане, которые имели были названы анабаптистами за то, что они хотели и верили, что крещение младенцев быть не должно. Это истоки названия баптизм. Анабаптисты – это немецкие, баптисты – это британские. Лютер и его последователи топили их в реке Рейн за их убеждения, которые, кстати говоря, не только состояли в том, что утверждали крещение младенцев недопустимо. Но было еще два пункта, по которым Лютер ненавидел анабаптистов. Я расскажу более подробно. Одним из главных оппонентов Мартина Лютера был кардинал по имени Эк. У нас сохранилось очень много писем между Лютером и Эком, и был между ними открытый диспут. Тогда в открытом диспуте кардинал Эк сказал Лютеру: «Откажись от своего учения 95 тезисов». Лютер сказал: «Пожалуйста, я откажусь, только докажи мне на основании Библии». А Эк говорит: «На основании Библии я тебе доказать не могу, но на основании учения отцов церкви могу». Лютер тогда говорит ключевую фразу, которую сегодня исповедуют все протестанты и евангельские христиане. Он говорит ему по-латински «sola scriptura», что означает «только Писание», никакого предания. Эк был не глупый человек тоже. Он тогда ему говорит: «Ах, если так, то почему ты, следуя только Писаниям, продолжаешь соблюдать воскресный день, установленный на основании предания, и не меняешь своих взглядов по отношению к субботе? Если ты веришь только Писанию, то в Писании написано только о субботе, а о воскресном дне ни слова». Лютер ничего не мог сказать. Но прошло какое-то время, и начали Лютеру писать лидеры анабаптистов не только о крещении, но и о субботе. Вот откуда идут истоки христианской субботы, не от адвентистов седьмого дня. Проверьте по учебникам истории, посмотрите на факты. Но анабаптисты проповедовали субботу. И за то, что они проповедовали субботу, Лютер их топил в реке Рейн и казнил, и отрубал им головы. И вынуждены были они бежать сюда и основывать здесь, искать здесь свободы богопоклонения. Почему? Потому что был третий принцип у анабаптистов, которым они руководствовали. Этот принцип назывался просто «отделение церкви от государства». Никакое государство не имеет права руководить совестью человека. Знаете, сегодня очень это популярная идея. Эта идея популярна тем, что в этой стране сейчас происходит страшное распутство и ужас. И люди говорят: где же государство, где же законы? Ну, давайте задумаемся. Михаил Сергеевич Горбачев имел хорошие намерения, когда он пожелал избавить советских граждан от алкоголизма. Ну и как у него это получилось? Вы думаете, что если государство запретит аборты, а я против абортов, аборты – это убийство. Но если вы думаете, что если государство их все запретит, то женщины перестанут идти подпольно и это делать? Собратья, никакое государство никогда, кроме государства, где царем является, будет являться Иисус, не в состоянии диктовать совесть человеку. Только Святой Дух и изменение сердца человека могут наставить его на всякую истину. Но когда государство берет и соединяется с церковью, тогда церковь лютеранская стала как католическая. И когда люди продолжали исследовать священное писание и открывали истины, которые шли дальше, чем то, что открыл Лютер, государство стало для них аппаратом насилия и принесло им смерть. Вот почему следующий период развития церкви является хорошим периодом. Это Филадельфия. Братская любовь – это не только крупнейший город в штате Пенсильвания, но, кстати говоря, крупнейший город в штате Пенсильвания получил свое название благодаря определенным историческим процессам, обеспечившим в этой стране ту свободу богопоклонения, которую мы сейчас с вами наслаждаемся. Потому что, когда появлялись первые колонии, было много протестантов. Были пресвитерианцы, были методисты, были квакеры, и каждый новый штат, вот образование штатов Соединенных Штатов Америки, вот особенно северо-восточных первых штатов, это история мини-государства церкви. Если во всей Европе в средние века был католицизм, то теперь появляется штат Нью-Гэмпшир, это квакеры, штат Массачусетс, это пресвитерианцы, я не помню порядок. Например, для католиков выбрали специально Мэриленд, чтобы там только католики жили. Одни, кто не имел штата, одна церковь, не имевшая штата в истории Соединенных Штатов Америки, это была Баптистская церковь. Потому что баптисты были единственными из протестантов, которые не верили, что новые колонии должны стать вот такими вот мини-государствами, каждый из которых будет, понимаете, свою религию распространять. Поэтому они были во всех штатах. Во всех штатах они были незаконно. И во всех штатах их лидеры сидели в тюрьмах. Но наступил период независимости. И нужно было принимать конституцию. А во всех штатах баптистов было очень много. А их лидеры были в тюрьмах. И тогда пришли отцы американской конституции, Бенджамин Франклин, и встретились с сидящими в тюрьме баптистскими лидерами и сказали, что мы должны сделать для вас, чтобы ваши люди все-таки проголосовали за Конституцию. А объявите свободу. И так появилась первая поправка, объявляющая о свободе собраний, свободе высказываний и свободе другой. обеспечивающие богопоклонение. Первый штат, который позволил всем религиозным группам проживать в нем, был штат Пенсильвания. Его губернатор объявил о том, что ни одна деноминация в его штате не будет преследуемо и доминировать. Вот почему этот период называется Филадельфией. Вот что происходит в конце 18 века. Но интересно, что в этот период есть также очень интересные события происходят. Происходят деление в церквах. Я вам расскажу об одном интересном факте, говоря также о проблемах христианской субботы. Эти сведения вы можете получить в исторических книгах, которые написаны профессорами так называемой Церкви Христа. Речь идет об одном известном христианском мыслителе. Его звали Александр Кэмпбелл. Александр Кэмпбелл родился в Шотландии и был пресвитерианским лидером. Приехав в Соединенные Штаты Америки, ему была открыта истина о крещении во взрослом возрасте через полное погружение в воду, и он с многими своими последователями присоединился к Баптистской церкви. Но спустя 20 лет он покинул Баптистскую церковь, организовав очень большую сегодня в Америке деноминацию «Церковь Христа». И вот прямая цитата из трудов Александра Кэмпбелла. На протяжении начала XIX века, в частности в 20-е годы XIX века, 60% американских баптистов исповедовали субботу. И поэтому я, Александр Кэмпбелл, считаю необходимым отделиться от этой отступившей церкви ради того, чтобы защитить христианское воскресение. Видите, как интересно? Посмотрите, собратья, на историю. Вы спросите, а как адвентисты узнали о субботе? Очень просто. 1846 год. Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Баптистская церковь одного из городов имеет пост и молитву о том, чтобы весь мир узнал и был просвещен истиной о законе Божьем. Проходит еще некоторое время, и вдова, член этой церкви по имени Рахиль Окс, переезжает из Лонг-Айленда в небольшой городишко Вашингтон в штате Нью-Гэмпшир. И здесь нет никакой другой церкви, кроме адвентистской, которая, кстати говоря, собирается по воскресеньям. Она приходит в эту церковь и слышит проповедь пастора Вилларда, который говорит о праведности и о добрых, и о поступках праведных, и о 10 заповедях. И она приходит к пастору Вилларду, вернее, просит его посетить ее, и говорит ему: дорогой брат, ты лицемер. Ты говоришь о 10 заповедях, которых сам не соблюдаешь. Вот так в городе Вашингтон, штат Нью-Хэмпшир, образовалась первая церковь адвентистов седьмого дня, благодаря миссионерской работе, совершенной этой скромной женщиной из баптистской церкви. Проверьте эти факты, собратья. Посмотрите в исторические книги. Спросите церковных руководителей. Эти факты есть на интернете. Эти факты публикуются во многих трудах. Это история христианства. Вопрос заключается в том, а кто же тогда за последняя церковь? Давайте посмотрим на нее. Ладикия. Ладикия с греческого переводится как «народ суда». Вот почему это народ суда. Потому что у этого народа есть определенная миссия. Конечно же, кто-то может сказать, ну да, это церковь, которая ни холоден, ни горяч. Ко всем церквам Господь говорит определенную весть обличения. Но у этой церкви есть важная и серьезная миссия. Кстати, вот посмотрите, развалины Ладикии. Что такое «ни холоден, ни горяч»? Это пассивность. Характерно сегодняшним христианам. Характерно христианству последнего времени. Но у Господа есть определенная задача. Посмотрите, как Он, почему о Ладикии Господь говорит такие слова. Из желания ее осудить или наказать? Нет. Кого люблю? Из любви. Почему? Вы знаете, у многих из здесь присутствующих есть дети. Скажите, пожалуйста, вы имеете ожидания для ваших детей? У вас, как у родителя, есть ожидания для ваших детей? Вы хотите, чтобы Бог, чтобы ваши дети оправдали ваши ожидания? Вы хотите прикладывать к этому усилия? Иногда они включают дисциплину. Вот о чем говорит Господь. Почему и какие кладики у Бога есть ожидания? Что это за народ суда? И что этот народ должен донести? Посмотрите, что говорит нам книга Откровения. «И увидел я иного другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу». Мы знаем, что такое Евангелие. Евангелие – это весть о смерти и воскресении Иисуса, не правда ли? Благая весть. Давайте посмотрим в этом контексте содержание этого Евангелия. Посмотрите, пожалуйста, что говорит ангел. «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил что? Час суда Его». Вы понимаете, почему Бог к церкви последнего времени, к Ладикии, очень строг? Потому что наступил час суда Его. Потому что наступило время последнее. Но является ли это концом вести Евангелия? Посмотрите, если мы хотим сегодня быть истинными евангельскими христианами, мы должны знать, о чем гласит Евангелие последнего времени. Посмотрите дальше. «И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Собратья, эти слова «поклонитесь» – это пустой звук, какое-то что-то неопределенное? Или Господь ожидает, чтобы мы определенным образом признали Бога Творцом неба, земли, моря и источников вод? Определенным образом в этом мире, который называет себя христианским, исповедуя при этом теорию эволюции. Я уже говорил, какой я шок испытал от американской системы образования. Я ехал в христианскую страну, но когда я начал слушать лекции в университете, эти лекции были похлеще атеистической пропаганды, которую мне приходилось слышать на партсобраниях в Советском Союзе. Поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод, обращается сегодня евангельская весть. Это весть Евангелия, собратья. Так об этом пишет Иоанн. Как надо поклониться? Единственная заповедь в законе Божьем, написанная его собственным перстом, объясняющая, почему ее надо соблюдать. Да, не написано «не убей», почему? Так всем понятно. Не прелюбодействуй, так всем понятно. Но вот объяснение четвертой заповеди, которую очень часто считают пустым обрядом, относящимся к храму. Наверное, поэтому сегодня так много христиан ходят в церковь по воскресеньям, а в остальные 6 дней недели преподают теорию эволюции. Потому что Бог говорит другое. «Помни день субботний, чтобы святить его». 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни раб, ни невестка твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо 6 дней, посмотрите, что создал Господь. Небо, землю, море, смотрите. Небо, землю, море. Вы видите, эти закладываются параллели, чтобы мы задумались, как поклониться Творцу? Как нам устоять сегодня о суде, о котором мы говорили? Который для нас Бог сделал. Все, что нам нужно, это принадлежать к Дому Божьему. Как нам принадлежать Дому Божьему? Очень просто. Поклониться Творцу, так как Он этого просит. Вы можете сказать, какой ты Евангелие. Действительно, посмотрите в контексте. У нас здесь написано, что это вечное Евангелие, но, собратья, ни слова о смерти и воскресении Иисуса. Знаете почему? А потому что сегодня пойдите по миру и спросите, знают ли люди о том, что Иисус умер и воскрес? Найдите себе сегодня хотя бы одного человека, который об этом не знает. Найдите в этой стране хотя бы одного человека, который этого не исповедует вам устами. А на самом же деле посмотрите. Вот почему Господь дает особую миссию церкви народа суда. Церкви, которая возвещает о том, что настало последнее время. Посмотрите, что происходит при этой церкви. Где находится Господь? У дверей. У дверей. Чего Он ждет? Он ждет, чтобы мы осознали, что это конец. Со всеми, может быть, недостатками, которые есть, но дальше поезд не идет. Собратья, дальше конец времени. Все стою у двери. Сегодня Иисус стоит у дверей вашего сердца. Сегодня Иисус спрашивает каждого из вас, что вы будете делать с той истиной и священное Писание, которую вы знаете. На протяжении многих вечеров мы говорили с вами из священного Писания. Мы показывали вам Его неизменные истины. Сегодня вы знаете почему. Сегодня вы видите, почему в этом мире есть еще много церквей и что видит Господь. В этом мире Божьего есть только 7 церквей. И последняя из них – это народ суда. Ладикия, провозглашающая скорое пришествие нашего Господа, провозглашающая весть Евангелия последнего времени, провозглашающая незыблемость Божьих принципов. Собратья, во всех этих церквах на протяжении периода были искренние люди, искавшие и понимавшие истины Божьи. Об этом нам говорит Иоанн. Но это происходит потому, что Господь показывает, что в каждый из этих периодов были те, которые имели 2 важные характеристики, на которых сатана, кстати говоря, очень зол. Знаете, на кого зол сатана? Рассвирепел дракон, написано на жену, и пошел вступить с брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими веру в Иисуса. Заповеди Божьи и вера Иисуса на протяжении всех этих исторических периодов. Эти люди были мучениками за жертву, за имя Христово. Эти люди следовали Библии, а не традиции человеческих. Сегодня Господь приглашает всех, сохраняющих заповеди Божьи и имеющих веру Иисуса, в церковь последнего времени, в церковь народа суда, церковь, которая провозглашает евангельскую весть последнего времени, весть погибающему миру, поклониться сотворившему небо, землю и источники вод. И я знаю, что в этом зале есть те, которые желают принять такое решение и присоединиться к последней церкви, церкви последнего времени, и такая возможность у нас есть. Есть возможность заключить завет с Господом через крещение. Есть возможность сказать Богу и заявить о своей вере, если вы уже заключали завет с Господом через крещение. Есть возможность обновить завет с Господом через крещение. Это возможность предоставлена сегодня, потому что Иисус стоит у дверей и стучит в сердце каждого человека. Желаете ли вы откликнуться на Его стук и открыть двери вашего сердца? Желаете ли вы сказать Ему: «Господи, я вижу, где есть церковь последнего времени, я хочу быть там». Если есть такие из вас, кто желает присоединиться к церкви последнего времени, я хочу, чтобы мы вместе с пастором Владимиром совершили вместе с вами над ними особую молитву. Я хочу пригласить тех из вас, кто желает присоединиться к церкви последнего времени, присоединиться, заключив завет с Господом. Я желаю, чтобы все, кто этого изъявляет такое желание, чтобы мы вместе с пастором Владимиром помолились сегодня за вас.
Мы приглашаем всех молодых людей, которые приняли очень важное решение в прошлые дни присоединиться к этому важному призыву. Мы приглашаем всех тех, кто желает посвятить свою жизнь Господу и сказать: «Господи, да, Ты стучал в наше сердце, мы слышали Твой голос, и сегодня мы говорим: Господи, Тебе так». Мы приглашаем тех пройти сюда к сцене для совершения этой особой, особой молитвы. Мы приглашаем всех, кто слышит этот голос Святого Духа, для того, чтобы сказать Господу сегодня вечером «да». Мы очень рады решению, которое приняла Светлана. Мы очень рады этому решению, которое приняла Христина. Я знаю, что еще многие молодые люди находятся в зале, которые хотели бы присоединиться к этой церкви последнего времени. Я знаю, что многие из вас, находясь в своих церквях, приняв крещение когда-то, вы можете сделать шаг вперед и пойти навстречу Господу, который зовет вас. Вы можете сказать Господу сегодня: «Да, Господи, Ты зовешь меня, и я готов пойти Тебе навстречу». Кто готов еще присоединиться к этой группе? Если вы стоите на месте, и у вас есть это искреннее желание, вы можете сказать на своем месте, там, где вы стоите сегодня: «Да, Господи, Ты знаешь мое сердце. Может быть, у меня нет смелости сегодня, но Ты знаешь, Господи, меня, что я там, где стою, я себя посвящаю Тебе». Может быть, вы когда-то заключили завет с Господом, но сейчас вы видите, что нужно делать еще один шаг, и нужно идти вперед навстречу своему Господу. Сделайте это, потому что это голос Святого Духа, который зовет вас. Мы совершим молитву, и помолится пастор Александр вместе с нами.
Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за решение всех тех, кто либо вышел и кто еще находится на своих местах, за решение следовать за Тобой, исполнять Твою волю. Господи, мы просим также о тех, кто колеблется, Духом Своим Святым помоги принять это важное решение, присоединиться к Церкви Твоей. присоединиться к тому движению, которое ищет истину в Священном Писании. Господи, благослови этих молодых людей, которые приняли решение следовать за Тобой. И помоги всем нам прийти к этому последнему дню и принять Тебя в наше сердце, ибо Ты стучишь и ждешь. Об этом наша молитва во имя славное Твое. Аминь.
Аминь.